Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. При взрыве в жилом доме в Москве погибли 2 человека. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о дачной амнистии. Верховный суд России отложил рассмотрение запроса Генпрокуратуры по делу Левона Чехмахчана. Иран обещает тщательно изучить новый пакет предложений по регулированию конфликта вокруг его ядерной программы. В Москве при взрыве в 5-этажном жилом доме погибли 2 человека, 6 пострадавших госпитализированы. Частично разрушены стены и перекрытие здания. Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Возбуждено уголовное дело, говорит представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко.
По данному факту прокуратурой Западного административного округа возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека. По предварительным данным, накануне в одной из квартир указанного дома производились ремонтные работы.
Сказал представитель прокуратуры. В больницах Саратова остаются 37 детей, госпитализированных накануне из оздоровительного лагеря «Березка» с диагнозом «пищевое отравление», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Первые признаки заболевания появились у детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка» в ночь с 14 на 15 июня. В больнице Саратова были госпитализированы 106 детей и 8 сотрудников лагеря, причем 8 детей и 1 взрослый в тяжелом состоянии. По данным городского комитета здравоохранения, к утру 16 июня в больницах Саратова осталось 37 пациентов. 20 из них готовятся к выписке. Один ребенок и один взрослый нуждаются в интенсивной терапии. Самочувствие остальных оценивается как удовлетворительное. Предварительный диагноз – пищевое отравление. Причиной его должна назвать комиссия врачей-инфекционистов и эпидемиологов после проведения всех бактериологических исследований. Прокуратурой Октябрьского района Саратова возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в 3-м заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь в документе идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Предусмотрено также продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Верховный суд России отложил до 22 июня рассмотрение запроса Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Как сообщил адвокат Борис Кузнецов, это связано с ухудшением здоровья его подзащитного, который уже около 2 недель находится в больнице. Чехмахчан обвиняется в коррупции. Уголовное дело против сенатора может быть возбуждено только с согласия Верховного суда. В Таджикистане сегодня ночью произошел мощный взрыв на газопроводе Кызыл-Тумшук-Душанбе в 20 километрах от столицы. С огнем боролись 5 часов. Без газа остались центральные районы республики. Возбуждено уголовное дело, не исключена версия теракта. Еще 3 взрыва произошли в минувшие сутки в самом Душанбе. У посольства Ирана, возле благотворительного фонда лидера партии Исламского возрождения и рядом с Конституционным судом. По предварительным данным, пострадавших нет. Зданиям нанесен незначительный ущерб. В Южной Осетии вновь обострилась обстановка. Грузинская сторона без согласования переместила полицейский пост из одного селения в другое. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В ночь на пятницу в окрестностях Цхинвали вновь была слышна стрельба. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта обострилась после того, как пост грузинской полиции был передвинут на несколько сот метров вглубь, в сторону осетинского села Присси. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили заявил журналистам, что такое решение принято, поскольку в этом месте неизвестные криминальные группировки часто нападали на лиц грузинской национальности, проживающих в Южной Осетии. Со своей стороны, МВД Южной Осетии, резко осудив действия грузинской стороны, выставила в пятницу утром ряд дополнительных постов на дорогах, ведущих к грузинским и осетинским селам, в том числе селу Авневи, где неоднократно происходили вооруженные стычки. В результате всех этих действий многие грузинские и осетинские села оказались в фактической блокаде. Командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов призвал стороны не нагнетать обстановку и, в первую очередь, вернуть все полицейские посты на прежнее место. Однако ситуация пока не неизменно, и вооруженное противостояние сохраняется. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал новый пакет международных предложений по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана шагом вперед. На пресс-конференции в Шанхае Ахмадинеджад сказал, что пакет будет тщательно изучен. Иран даст ответ в надлежащее время. США подвергли критике ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую президента Ирана на свой саммит в качестве наблюдателя.
Совершенно очевидно, имея Иран на саммите как наблюдателя, а эта страна – крупнейший спонсор терроризма, Шанхайская организация сотрудничества вступает в явное противоречие сама собой, утверждая, что одна из ее главных задач – противостояние терроризму в регионе.
Говорил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Сегодня переговоры с президентом Ирана проводит председатель КНР Хусейн Тау. Вчера с Ахмадинеджадом встречался президент России Владимир Путин. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг этого документа. Напомним главные новости к этому часу. При взрыве в жилом доме в Москве погибли два человека. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о дачной амнистии. Верховный суд России отложил рассмотрение запроса Генпрокуратуры по делу Левона Чехмахчана. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Ни одно чувство не может существовать во времени и пространстве, не меняясь. Оно обязательно будет претерпевать некие трансформации. Это касается и любви. Все мы знаем об этом, но в глубине души, заключая брак с любимым человеком, надеемся, что нас-то эта участь не коснется. Наша любовь останется неизменной. Хочется верить, что брак – это продолжение любви. А если он ее и трансформирует, то превратит словно гусеницу в бабочку. Почему одним супругам в этом смысле везет, а другим нет? И есть ли секреты сохранения любви под прессом совместно прожитых лет? Об этом сегодняшний разговор с профессором Александром Тхостовым, заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ, и Анной Варга, президентом общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Обсуждать сегодня будем обидные поговорки, типа «хорошее дело браком не назовешь». Но сначала дадим слово прохожим на улицах Москвы. «Считаете ли вы, что брак убивает любовь?» – спрашивал наш корреспондент Юрий Багров.
Да нет, с чего бы. Брак – это просто печать в паспорте. Кому-то это надо, я не знаю, для формальности, что ли. Кому-то он просто не нужен. Любовь здесь ни при чем.
Любовь бывает разная. Я думаю, что брак – это не то же самое, что любовь, но любовь в браке возможна. Мне кажется, что любовь, она просто видоизменяется в браке. И у людей, у которых есть что-то здесь, в душе, у них есть возможность как-то трансформировать свои чувства.
Ну, возможно. Но когда-то надоедаем друг другу, поэтому постоянного ничего нет.
Не убивает, все в порядке. Я уже 10 лет замужем, все в порядке.
По-разному, я думаю, у всех по-своему. Одно дело встречаться, а другое дело постоянно вместе быть. Это все-таки разные вещи.
Нет, я живу с мужем 30 лет и очень даже счастлива.
Вряд ли. Большинство людей выходит замуж там и женится, не будучи зрелыми людьми. Все совершается по каким-то другим причинам, мотивациям и прочее.
Если отношениям, наверное, все-таки суждено быть такими кратковременными, то пенять можно и на брак, и на все что угодно. А так, в общем-то, брак, я считаю, не является причиной гибели любви. Любовь гибнет из-за неуважения, из-за безразличия, из-за каких-то комплексов по отношению друг к другу.
Нет, я с высоты своих годов скажу, что нет. От каждого поколения свое понятие, мне кажется, так. Вот сейчас вы видите, как легкий брак, а вот я пенсионер, у нас было чище.
Конечно, мою любовь убил брак.
Иногда убивает, иногда не убивает.
Две мои самые большие ошибки в жизни – это две моих жены. А женщина, которую я по-настоящему люблю, по сегодняшний день, хотя мне уже 80-й год, мы с ней не состоим ни в каком браке.
Да, я считаю, что действительно. Потому что больше претензий друг к другу появляется в жизни, больше потребностей каких-то, больше обязанностей. Когда встречаешься с человеком, вроде все замечательно, все хорошо, вы любите друг друга. А когда это становится печатью в паспорте, все сразу меняется.
Нет, мне кажется, что брак – это логическое продолжение отношений между мужчиной и женщиной. Отрицание брака обоснованно инфантилизмом, который сейчас в обществе пропагандируется и развивается.
Я сомневаюсь, что это так. Я думаю, что брак, наоборот, укрепляет любовь.
Вот такие разные мнения услышал Юрий Багров, и мой первый вопрос таков. Некоторые психологи полагают, что настоящее душевное потрясение от того, что любовь вдруг ушла, ну, если не сразу после штампа в паспорте, то год или полтора спустя, испытывают те люди, кто влюбленность воспринимал на уровне яркой эмоциональной вспышки. Дескать, они были не подготовлены к прозе жизни и не того ждали от союза, чего следовало бы, а следовало бы ждать покоя, стабильности и так далее. Когда я читаю публикации на эту тему, внутри меня всегда возникает вопрос, разве для того, чтобы вести речь о сохранении любви в браке, не нужно ли первое главное условие, чтобы эта любовь изначально была? Да, вот такая вот яркая, эмоциональная, может быть, до потери сознания. Александр, прошу.
Я думаю, что, конечно, лучше, если она есть, любовь, поскольку это очень важная эмоция, которую человек должен испытать в жизни, желательно, скажем так, не обязательно, но если он ее испытал, то его жизнь будет более богата. Но я думаю, что не стоит преувеличивать вот этого вспышки чувства, обязательно должно быть, чтобы мы вступили в брак. Есть много оснований для оформления отношений, имущественные, это возникновение детей, это поддержка. Мне кажется, вот ошибка является такое очень узкое и очень однозначное сочетание любовь и брак. Это, скажем так, пересекающееся множество, желательно, если они будут совпадать, но это бывает редко, и, наверное, совсем нежелательно, если они совсем не будут совпадать, скажем так. Ну, так тоже бывает. А нормой является их большее или меньшее пересечение.
Спасибо, Александра. Анна, согласны?
Ну, согласна, с одной стороны. С другой стороны, я и с вами, Татьяна, согласна, потому что ну, должен быть какой-то трамплин. Вот должно быть что-то
деньги,
такое.
Деньги.
Деньги, трамплин.
Да.
Для чего? Смотри, нет, должно быть какое-то начало отношений эмоциональное, действительно сильное. Потом, потом, обращаясь к этому опыту, вспоминая его, украшается жизнь этим.
Конечно. Хорошо, спасибо. Ну, предположим, вот этот конфетно-цветочный период, как принято называть этот период ухаживания, он позади, начинается рутина. Почему у одной пары вот такая сумасшедшая стихийная страсть, коли она была, она перерастает в какую-то страсть такую глубокую и в какую-то близость истинную? А у других превращается в выполнение супружеского долга, от которого уклоняются он ли, она ли, неважно в данном случае, и уклоняются как только могут. Вот что за такой талант особый нужен, чтобы ситуация не развивалась по второму сценарию? Александр.
Мне кажется, этот талант называется очень просто. Это некоторая личностная... У человека есть зрелость. Он понимает, что не может, что вот одна вспышка любви, одни эмоции, одни конфеты, кофе утром в постель – это не весь брак. Есть пеленки, есть носки, есть ремонт, есть деньги, есть быт. И хотите вы или не хотите, они войдут в эту жизнь. Если вы готовы их принять, если вы готовы понимать, что брак – это длительная работа, которая никогда не кончается, тогда у вас есть шанс ее сохранить. А если вы это будете воспринимать как некоторую вот такую вот картинку, голубое небо, солнце, и любая тучка, появляющаяся, ее портит, раз и навсегда. Там у вас нет шанса, мне кажется.
Спасибо, Александра Анна.
Знаете, в обществе же есть некая такая модель любви, как слияние. Это считается правильным. Вот там, я не знаю, читать друг у друга в головах, чувствовать, угадывать. Если истинно любит, значит, понимает без слов. Вот это вот все, да? И это отражает некую практику отношений, особенно в начале любви. Вот это слияние. Слияние действительно практикуют люди, которые... Ну вот Александр говорит, что это, так сказать, не личностная зрелость. В семейной психотерапии есть такое понятие — уровень дифференциации. Вот когда низкий уровень дифференциации, если будет возможность, можно подробнее об этом, тогда возникает слияние, и фактически нету отношений двух людей, а есть такая нерасчлененная эго-масса, и она долго длиться не может. Дальше наступает разрыв, разочарование, вот это вот все.
То есть нерасчлененка вредит.
Безусловно, вредит, потому что нет двух людей.
Спасибо, Анна. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, убивает ли брак любовь, размышляют психоаналитик Александр Тхостов и семейный психотерапевт Анна Варга. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. И несколько слов Александр Тхостов хотел сказать по поводу вот сепарации.
По поводу того, что сказала Анна, потому что я хотел бы добавить, что вот в психоанализе это очень хорошо обычно описывается. Это называется симбиотические отношения, то, что говорит Анна. Это люди, не способные к самостоятельному существованию. Это не сосуществование, а это вот то, что она описывает, проникновение. Вы знаете, я не знаю, как вы, дамы, но я бы не хотел, чтобы в моей голове никто ничего не читал все-таки, понимаете? Есть определенная дистанция, и она должна существовать всегда. Мне кажется, если брак основан на признании этого фундаментального факта, то он имеет больше шансов на длительную жизнь. Если он основан на симбиозе, он иногда кажется внешне более прочным. Он способен очень долго существовать, но тогда, когда эти люди будут находиться в виде такой вот нерасчлененной диады. Обычно, если кто-то уходит один, то гибнет и второй. Это вот те случаи любви роковой, скажем так.
Да не, Александр, симбиоз в психоанализе и уровень дифференциации в системном подходе, нет, это совершенно разные понятия.
А, Анатолий, то же яйцо, только в профиль.
Не, ну не будем сейчас профессиональный спор, да, здесь затевать. На самом деле слияние, оно не длится долго. То есть оно может длиться долго, если, например, один человек... ну, как бы начинает быть гиперфункционалом, а другой гипофункционалом. И тогда возникает...
Анна, пожалуйста, объясните для слушателей, что вы имеете в виду, коротко.
Например, люди начинают свой брак, так сказать, со слияния, и дальше один человек полностью выполняет все семейные функции, все социальные связи, а другой, например, только болеет, стонет и страдает. Понятно, что, так сказать, такой союз очень трудно разорвать, потому что спаситель на чувстве долга, вот этот гиперфункционал, он не может оставить этого, так сказать, инвалида в кавычках, и полагаю, что инвалид без него погибнет.
Спасибо, Анна, но о чувстве долга мы поговорим чуть-чуть позже. И вот еще один взгляд специалиста, что настоящие человеческие отношения начинаются... только тогда, когда вот уже молния в дерево не ударяет, и вспышка страсти позади, и приходит вот такое вот время ответственности и заботы друг о друге. То есть к одним приходит, к другим нет. Быть может, и правда, что, в общем, если рядом держала только страсть, то по ее истечении, если можно так выразиться, заботиться об этом человеке уже совсем и не хочется. Не потому ли, на ваш взгляд, сегодня вот так популярны так называемые пробные гражданские браки? То есть порепетировал, пожил, дождался, пока страсти улягутся, и смотришь, осталось еще чего-нибудь или уже ничего не осталось, Александр?
Ну, я думаю, что то, что они существуют, это есть некая реальность. И реальность, вот мне кажется, что одна из дам, она сказала это в интервью, это отражает всю общую инфантилизацию общества. На самом деле, никогда пробный брак не может быть моделью нормального брака, поскольку там предполагается, что я вот попробую, а там, так сказать, видно будет. Нормальный брак – это развитие брака, в который я вхожу, как бы вот ожидая, что это навеки вроде. Ну, выйдет, не выйдет, это, скажем, уже там, это жизнь покажет. Но все-таки с самого начала я на это нацелен. А не на то, что вот ты там, вот я там немножко поживу с тобой, увижу, как ты борщ готовишь. Вот если вот вторая там какая-то девушка, она лучше готовит, то я лучше к ней пойду. Вот. Это на самом деле, мне кажется, абсолютно незрелая система. Из этого никогда не выйдет нормального брака, если он будет основан на таком, в общем-то, инфантильном потребительском подходе.
Спасибо, Александра Анна.
Согласна совершенно. Ни в коем случае нельзя вступать в брак с идеей, что он временный. Потому что тогда как бы мы вступаем в брак для того, чтобы разводиться. И даже в семейной терапии есть очень жесткое правило, если люди испытывают какие-то кризисы в семейной жизни. О разводе говорится только тогда, когда уже чемодан собран. Запрет просто. Вот
спасибо. Но вы сейчас заговорили о потребительском восприятии отношений. И вопрос мой таков. Если у человека, даже если он себе в этом не признается, но жизнь показывает, что это так, установка в любви и, соответственно, в браке чисто потребительская. То есть мы соединяемся с тобой не для того, чтобы совместно решать какие-то трудные проблемы, а чтобы ты мне помогал решать мои проблемы. Может ли такой человек рассчитывать на то, что он будет оставаться объектом многолетней любви в браке, даже если этот брак в момент его заключения основан действительно на влюбленности довольно сильной, Александр?
Я думаю, что иногда может, поскольку всегда могут найтись такие, как бы называли, комплементарные люди, которые нуждаются в человеке, по отношению к которому они будут исполнять вот эту такую защитную патерналистскую функцию, им это будет льстить. Такое бывает. Не так часто, как, наверное, мечтают об этом те люди, которые хотят такую форму найти, но, тем не менее, они бывают. Значит, а в основном это действительно некоторая вот такая инфантильно-потребительская позиция. Я хочу навесить на кого-то свои заботы. Может быть, кто-то найдется, кто будет их решать. Но на самом деле, мне кажется, что обычные люди, они все-таки ведь и хотят и взаимного какого-то ответа. Любовь же должна быть тоже взаимной. Пусть меня любят вечно. Это разговор маленького ребенка. А ты-то любишь кого-то? У тебя есть какая-то ответственность? В любом браке вот эти вот следующие моменты имеют возможность развиться. И тогда он будет устойчив. Имеют возможность, наверное, нет.
Здесь сложнее, мне кажется, потому что все-таки любовь, она в каком-то смысле прагматичное чувство. То есть я хочу сказать, что любовные отношения в браке, или они существуют, или не в браке, все-таки они признаны какие-то человеческие потребности удовлетворять.
Ну, элементарно абсолютно. На самом деле продолжение рода.
Не да только.
Давай называть вещи своими.
Нет, именами. Ну не только. Почему? Что же, дети родили детей и больше нет любви?
Но вспомним, что ведь из Энгельса, как он говорил, что рождение... И он говорил правду, на самом деле, не нужно уж все так отрицать. Было обусловлено экономическими соображениями прежде всего.
Ну, Александр, в результате не каждого брака рождаются дети, поэтому давайте мы не будем перечеркивать.
Экономические отношения возникают все равно. Нет. Общие собственности.
Давайте про психологию.
Давай. А это разве не психология?
Ну, психология. Психология, конечно, везде, да, как проникающая радиация.
Мне кажется, ощущение собственности иногда более мощное, чем ощущение
любви. Нет, Александр,
любви.
Я имела в виду другое. Все-таки у людей есть какие-то фантазии про то, что с ними будет, когда они будут находиться в любви, взаимной, там, счастливой. И есть какие-то психологические потребности, которые они хотели бы...
Аффилиации, пожалуйста.
Ну,
защиты.
Да, давайте, да, вот по-простому. Уважение, понимание, безопасности, доверие. В общем-то, хочется эти все чувства испытать в любви.
Нет, не влюблю, в браке.
Ну, и в браке.
Да. А вот, кстати, вопрос, который возник у нас до начала эфира. Тема программы была задана, как возможно ли сохранить любовь в браке, и кто-то из вас спросил, а возможно ли ее сохранить без брака. Вот если можно, несколько слов о разнице. Длительная любовь в ситуации, когда союз брачный не заключен, и все-таки любовь внутри семьи в браке. Есть принципиальная разница или нет, Анна?
Я считаю, что совершенно нет никакой разницы. Что, собственно говоря, приносит брак? Брак приносит быт. Он приносит вот это вот спанье совместное, болезни, там, я не знаю, общее питание какое-то, завтраки, там, я не знаю, ужины, да, какие-то вот, вот эти вот бытовое сопровождение. Если любовь людей не выдерживает таких простых вещей, как какое-то вот такое ежедневное бытование, да, ну, что это тогда за любовь? Честно говоря.
Спасибо, Анна Александровна.
Ну, тут ведь, Анна, это то, что вы назвали, это то, что называлось раньше, как бы, если понимать под раком, ведение совместного хозяйства.
Ну, да,
это
например,
и есть это же самое. Я думаю, что это правильно, абсолютно, что действительно, что это за любовь, если она не выдерживает этого быта, но я бы не стал так вот категорично говорить. Мы знаем, и вы знаете, наверное, людей, которые любили очень долго, всю жизнь, но в силу каких-то обстоятельств не вступали в брак. Может быть, это был их выбор индивидуальный, но я думаю, что это очень редкие случаи. В основном, вот тут Анна права, действительно. А что такого-то вот изменить? Ну, видеть этого человека каждый день, там, немытым, неглаженным, тяжелее, чем видеть его при параде,
не
с букетом.
Факт, не, ну, факт, не факт.
Многим кажется, скажем так.
Да, нет, иногда и милее, и нежнее.
Хорошо, спасибо. Мы примем первый звонок из Москвы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Евген, Москва. Пару слов.
Слушаем вас.
Одно из главных компонентов любви – самопожертвование. Если ты любишь, ты готов все прощать предмету, ты готов воспринимать его таким, каким он есть, и не ждать от него, оценит он это твое ощущение или не оценит. Это одна из, на мой взгляд, главные компоненты любви. Если это есть, никакие браки, никакие житейские неурядицы и прочее не разрушат это чувство. Спасибо.
Спасибо за вашу точку зрения. Ну вот мы и перешли к разговору, потому что самопожертвование с одной стороны ведет к неизбежному чувству вины с другой. Александр, прошу.
Я думаю, что это несколько спорная позиция. Конечно, самопожертвование нужно, но, наверное, с двух сторон. Потому что при таком разговоре я не вполне понимаю, а что один должен всем жертвовать, а второй что, должен все получать тогда, получается, вот это какое-то неравноправие, и как мы тут разделим? Да, самопожертвование, но с двух сторон.
Нет, брака двух жертв не бывает.
Да,
если один двух, жертва, другой тогда получается палач.
То есть речь идет о распределении ролей. Другой.
Нет, о том, что пожертвование должно тоже распределяться.
Не надо жертв никаких. Зачем они нужны-то?
Хорошо. Американские психологи считают, что для того, чтобы вот этот вот уход любви в том романтическом ее облике и виде, в каком она вначале присутствует в отношениях, не ударил по нервам и психике так уж совсем необратимо, то полезно всем знать, что трансформация этого самого чувства произойдет обязательно. Из вашей практики известны ли вам случаи исключения из этого правила? Анна.
Конечно, чувство претерпевает, безусловно, изменения в браке, потому что любая семья, она проходит определенные стадии своего развития, неизбежно, абсолютно, хотят люди этого или нет, это происходит, потому что это вне, так сказать, воли и сознания людей. И, конечно, вместе с этими стадиями жизненного цикла семьи претерпевает изменение чувства, которые связывают людей.
То есть вот когда человек говорит, я люблю его сегодня так же, как 30 лет назад, это все-таки немножечко такое вранье самой себе, Александр?
Ну, нет.
Это метафора, я бы сказала.
Конечно.
Это метафора, потому что человек сам не заметил, как изменились его чувства. Я не очень понимаю вот этого пафоса «любовь меняется». А что все остальное не меняется? А сами люди не меняются? Они же будут старше, старее, скажем так. И на самом деле, в конце концов, все умрут. А почему мы должны любви приписывать вот ту неизменность, которая не существует вообще больше нигде?
Да, я согласна.
Дети меняются так же точно.
Зачем гнаться за неизменностью чувства? Чувство прекрасно в своем развитии.
Спасибо, Анна, спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня говорим довольно на сложную тему, можно ли сохранить любовь в браке, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в нашем эфире на «Волнах свободы» прозвучит программа «Время гостей». Итоги внешнеполитических и экономических форумов в Петербурге в рамках Шанхайской организации сотрудничества наш обозреватель Анна Качкаева обсудит с политиком Ириной Хакамадой и политологом Сергеем Карагановым.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве в жилом доме на Большой Внуковской улице погибли 2 человека. 6 госпитализированы с травмами. По версии следствия, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть людей». В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт проводят митинг с требованием освободить задержанных накануне 4 односельчан. Силовики подозревают молодых людей в причастности к закладке тайника с оружием. В Таджикистане сегодня ночью произошел мощный взрыв на газопроводе Кызыл-Тумшук-Душанбе в 20 километрах от столицы. С огнем боролись 5 часов, без газа остались центральные районы республики. Возбуждено уголовное дело, не исключена версия теракта. Госдума России сегодня приняла в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь в документе идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Предусмотрено также продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Верховный суд России отложил до 22 июня рассмотрение запроса Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. По словам адвоката, это связано с ухудшением здоровья его подзащитного. Сенатор обвиняется в коррупции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал новый пакет международных предложений по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана шагом вперед и пообещал тщательно изучить его. США подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Настоящее чувство не может ни уйти, ни перейти во что бы то ни было другое, даже под грузом вместе прожитых лет, считает часть наших слушателей. Единственное, что любовь может сделать, это просто не прийти. Другие же слушатели «Свободы» полагают, что если хочешь сохранить любовь, не надо спешить в ЗАГС и разбивать любовную лодку о быт. Возможно ли пережить психологические кризисы в семье и доказать самим себе, что любовь не обязательно обречена на гибель? Об этом продолжает беседовать Анна Варга, президент общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующая кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа, и профессор Александр Тхустов, заведующий кафедрой нейроэпатопсихологии психфака МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте, пожалуйста, нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. И у нас петербургский звонок. Александр с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый вам день.
Мы слушаем вас.
У меня вот какой вопрос. Хочу начать, по-моему, Стендаля принадлежит эта фраза, что любовь одна, подделок под нее тысячи. Вот хотелось бы, чтобы ваши гости определили, а кто вступает в брак по настоящей любви, потому что я больше чем уверен, что как постулат, тот, кто вступает по настоящей любви, даже с динамикой, со временем эта любовь не уходит. Мне кажется, вся проблема в том, что мы принимаем за любовь то, что не является любовью. Вот отсюда все казусы.
Александр, вот я прежде чем передам микрофон своим экспертам, вам задам вопрос. А у вас есть какая-то лакмусовая бумажка, по которой вы вот способны были бы определить, настоящая любовь или нет?
В принципе, да.
Расскажите.
То есть, во втором браке или, такая любовь появилась. Но, опять-таки, это путь очень трудной работы, путь тщательного отбора, путь ухода от легких соблазнов и легкого поиска. Вот, значит, опять-таки здесь, поскольку, может быть, мой случай индивидуален, поскольку здесь очень сильно я литературоцентричный человек, связан с литературными образами и с тем, что я в детстве какой образ себе создал. Вот, собственно говоря, через это шел. Но опять-таки я подчеркиваю, что, может быть, случай помог, а может быть, такого человека я бы не встретил всю свою жизнь.
Спасибо. Спасибо. Поняли ваш вопрос, Анна Варга, передаю микрофон. Пожалуйста, Анна.
Я не считаю, что вот сначала возникает некая настоящая любовь, да, в кавычках это ставлю, внутри какого-то человека, а потом она вот как-то там формообразует брак, отношения и так далее. Настоящая любовь – это то, что строится в общении, в коммуникации, в совместной жизни двумя людьми. Она формируется в процессе взаимодействия, вот просто по песчинкам, по малюсеньким кирпичикам строится это здание, и для этого должны быть двое, а если там появляются дети, то каждый ребенок несет свое там, да, свой кирпичик, и говорить о том, что вот есть некая настоящая любовь, а потом из нее чего-то там вырастает, я бы не взялась.
Анна, а вот в звонке слушателей нашего еще одна прозвучала мысль, и письмо на сайте у нас есть от Анны из Америки, она пишет, что можно, конечно, сохранять любовь в браке, пытаясь сделать его как можно разнообразнее. И вот конец ее письма. А вообще это тяжелая работа. Нужно уметь быть слабой и сильной, подчиняться и командовать. Вопрос, пожалуй, к Александру. Александр, все-таки верно ли говорить о том, что брак – это тяжелая работа, или все-таки такой союз должен быть удовольствием прежде всего? Не убивает ли вас вот это вот постоянное упоминание о такой тяжелой работе, как будто мы тащим вот какие-то камни в гору?
Татьяна, меня убивает иное. Почему работа всегда тяжелая? Работа может тоже доставлять удовольствие на самом деле. Но я думаю, что здесь правда является то, что действительно брак – это работа. Она может быть тяжелой, она может быть удовольствие. Если она слишком тяжелая, то тогда, наверное, все и окончится, так или иначе. Но все-таки я думаю, что если это длительные чувства, они все время претерпевают изменения, нужно к ним приспосабливаться, нужно учитывать очень много вещей. Но если у вас есть такая цель, и если вы готовы, если как бы вот эта работа оправданная кажется вам, то почему бы и нет на самом деле? Что там плохого?
Спасибо, Александр. И еще один есть вечный спор. Спор бывает между тем, кто уже в браке, и тем, кто еще только хочет вступить в брак. Две такие позиции. Любовь обязательно пройдет, и ей на смену придут другие чувства к этому же человеку, считает один. Если она пройдет, значит, это была вовсе не любовь, восклицает другой. Ну, такие разговоры могут случиться у мамы с 16-летней дочкой или сыном. Так может говорить семейная подружка с подружкой, находящейся пока еще в поиске. Так умудренный опытом женатый мужчина может ответить холостому и безумно влюбленному товарищу. Александр, который звонил нам только что в студию, на самом деле еще одну тему затронул – повторных браков. На ваш взгляд, все-таки возраст или опыт является более существенным фактором, позволяющим вот уметь наслаждаться общением с близким человеком и спустя годы? Анна.
Ну, и возраст, и опыт, или... Все-таки, понимаете, тут что, мне кажется, очень важно. Есть какие-то вот три кита, которые позволяют любви сохраниться. Это достаточное количество разделенной информации, вот, чтобы люди друг с другом разговаривали, чтобы не было секретов, чтобы люди могли доверять друг другу. Да? Много совместно пережитого опыта. И вот терпимость к различиям. Вот это вот, мне кажется, очень важно. И на этом, мне кажется, и строится долговечность вот этих любовных отношений. И это умеют делать и молодые, и пожилые, и с опытом, и без опыта. Потому что это закладывается в родительской семье.
Спасибо, Анна Александровна. Я обострю вопрос. Человек в 50 лет вступает в брак. Это гарантия того, что он подойдет к этому более мудро и более осмысленно, и более бережно, быть может, чем когда он это делает в 20 лет?
Нет, гарантий никаких нет, особенно в 50 вообще вступает впервые, у него нет никакого опыта. А про опыт я бы мог добавить, что когда опыт извлекается, вот тогда он является благоприятным. А если не извлекается, и вы знаете, я знаю людей, которые воспроизводят все ошибки в каждом следующем их браке. Такое тоже может быть.
Анна, вы имеете в виду опыт как урок, а я не имела в виду этого. Я имела в виду, совместные впечатления, общее как бы время жизни, да, разделенное друг с другом.
Но опыт и урок тоже, в общем, который человек должен извлекать из жизни.
Мне кажется, это
тоже важно.
Анна, да, прошу.
Мне кажется, что это, понимаете, некая неспецифическая деятельность, не связанная с любовью. Человеку, чтобы адаптироваться к жизни, ему все время приходится осмышлять как-то свой опыт, извлекать уроки. Так сказать, в любви ли, в работе ли, где там, это не важно.
Хорошо, переведу вас немножко на более пессимистичную ноту. Еще одно мнение. Чувство долга, сострадание и страх менять то, что вроде бы уже устаканилось. В реальной жизни это тот самый остаток, который чаще всего приходится видеть на месте любви. С вашей точки зрения, это мнение пессимиста или просто реалиста, хорошо знающего жизнь и считающего весь наш сегодняшний разговор такими вот конфетно-цветочными какими-то беседами? Анна.
Ну, любовь, понимаете, мне кажется, это такая бочка без дна, да? В какие-то моменты жизни, конечно, сострадание. Несомненно, чувство долга. Почему нет? Я вообще не понимаю, что любовь – это что-то химически такое чистое, которое вот мы выделяем. Нет, я против мистификации
и романтизации. Просто вопрос в том, есть ли что-то кроме сострадания, страха что-то менять и этого самого чувства долга.
Ну как, конечно, и нежность, и симпатия, и умиление, и интерес, и забота.
Спасибо, Анна Александровна, прошу.
Ну, я не знаю точного, некоторого рецепта любви, потому что и любви-то на самом деле много. Любовь Кармена, Анны Карениной, там, Евгения Онегина, это все разные формы на самом деле. Почему обязательно одна? А вот тут я с Анной согласен, что почему на самом деле долг это вообще-то плохо? Почему мы это всегда говорим с некоторой... Вы понимаете, долг по отношению к человеку, которого я люблю, это радость на самом деле. И если это останется, ничего плохого в этом я не вижу.
Спасибо, Александра Анна.
А я больше скажу. Вот мне кажется, что напрасно выделяют как нечто специальное любовь мужчины и женщины. Вот как-то это принято выделять, вот это вот некая такая специальная любовь. Чем она принципиально отличается от любви, там, я не знаю, родителей к ребенку? К отечеству нет, пожалуй, да? Речь идет все-таки о человеческом сообществе. Чем она отличается от любви родителей к ребенку?
Вы знаете, я вам скажу, чем. Потому что родителей и детей мы не выбираем. А партнера по жизни мы все-таки выбираем сами. Анна, прошу.
Большой вопрос. Выбираем ли мы партнера своего вот так осознанно, раздумчиво?
Осознанно, неосознанно, но мы все-таки этот выбор делаем. Этот человек появляется на этапе нашей жизни, когда мы уже являемся сформировавшейся личностью. А ребенок и родители – это данность.
Не скажите, потому что ребенок растет и развивается, и мы, наши отношения с ним, наше воспитание, наши ожидания его тоже в каком-то смысле формируют. И в какой-то момент происходит этот выбор, сохраняются отношения с ним, да, когда он вырос или нет. Например.
Спасибо, Анна Александровна.
Анна, мне кажется, что это не так. Именно любовь, значит, женщины и мужчины, она принципиально отличается, поскольку основана на биологически совершенно иной потребности. Сексуальное воспроизведение рода. А любовь детей и родителей основана на защите, на поддержке. Они только похожи. Мне кажется, это различие, которое можно назвать маленьким, но оно... совсем не маленькая и принципиальная.
И очень существенная. Анна, прошу.
Александр, а что вы тогда вы думаете про белые браки, которых становится все больше и больше?
Александр.
Я думаю, что они не имеют никакого отношения к любви, на самом деле. Это решение материальных, либо еще каких-то отношений.
А гомосексуальные браки?
Вы понимаете, вот тут, да, тут есть некоторая сложность, потому что они не основаны на воспроизводстве, но на сексуальности они основаны, хотя бы частично. Сексуальность более сложная вещь, на самом деле, чем, наверное, биология.
Ну вот еще, пожалуй, любовь в браке можно сравнить с таким прыжком с парашютом. Прыгнул, вот как в омут с головой. То есть восторг, бездна, опьянение. А потом у одних парашют раскрывается, и тогда ты летишь спокойно, умиротворенно, а ощущение счастья при этом сохраняется, потому что парить-то ты паришь. А у других этот парашют не раскрывается вовсе. Ведь очень много случаев разводов по истечении полугода после заключения брака, года, то есть совсем таких вот краткосрочных союзов. Еще раз, пожалуйста, ваше мнение, от чего это зависит? Раскрылся парашют или не раскрылся, Анна?
Ну, если можно, я тогда поподробнее. Значит, я, видимо, повторюсь, прошу прощения, да, раскрывается парашют или нет, зависит от ежесекундного, если хотите, взаимодействия между людьми, которые пустились в этот полет. Это не один человек решает. Это решают двое, ну, решают неправильное слово, это они делают это как-то, да, и то, как человек будет это раскрытие парашюта делать, это не только и даже не столько его сознательный выбор, там, расчет, раздумчивые какие-то там поступки, это еще и то, чему он научился в своей родительской семье, это то, что... Какой брак своих родителей он видит, потому что эти стереотипы он будет применять в своей жизни невольно. И мне кажется, что вот это вот раскроется парашют или нет, ответ на этот вопрос начинается задолго до жизни этого поколения, которое вступает в этот полет.
Спасибо, Анна. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О том, ухудшает ли брак любовные отношения, говорят семейный психотерапевт Анна Варга и психоаналитик Александр Тхостов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. И тот же вопрос я задаю Александру Тхостову. Итак, от чего зависит, раскрывается ли над нами парашют?
Мне кажется, это одна принципиальная вещь, от его наличия на самом деле. Потому что у многих людей вообще нет никакого парашюта, нет никаких иных способов отношений с людьми. Вот любовь и все. Нет ни терпения, ни поддержки, ни общих интересов, ни пожертвования, ни долга. И вот такие люди, мне кажется, вообще не имеют парашюты, когда первое сексуальное влечение угаснет, оно угасает рано или поздно, в общем. Ну, не угасает, но ослабляется почти у всех людей. Тогда за этим нет больше ничего на самом деле. И не на чем будет выстроить длительное, сложное отношение, в которых снова будет это ощущение обостряться, будет появляться, будет развиваться. То есть нужно иметь какой-то вот такой, какой-то, наверное, запас все-таки еще чего-то, где вы сможете развиваться. Вот я думаю, что это так.
Спасибо, Александр. И вот еще одно письмо с сайта «Радио Свобода». Довольно категоричное мнение. Письмо прислала Лина, по всей видимости, из Феодосии. Очень плохо прописано название города. Она пишет: «Брак – это смерть как для любви, так и для личности. Долой брак». Анна, насколько распространенный вообще вот мотив сейчас, судя по вашей клиентуре, вы можете сказать? И как вы думаете, что движет этой женщиной?
Да, по моей статистике, так сказать, кривой, косой, да, конечно, совершенно не распространенная. Все-таки, кроме всего прочего, брак – это некое, ну, социальное установление, и брак вполне популярен, особенно в нашем сексистском обществе, особенно среди женщин, которые считают, что если их никто, так сказать, замуж не берет, это все-таки знак какой-то их несостоятельности. Хотят замуж.
А если мужчина до 50 лет не женат, не говорит ли это о том, что за него никто не хотел
пойти
замуж?
Надо посмотреть, что там было с мамой. Если он собрался жениться после того, как маму похоронил, то это, так сказать, такой сюжет, о котором можно поговорить. У него была любовь, только с мамой.
Спасибо, Анна, Александр.
Ну что, я думаю, что вот на самом деле вот эти разговоры о смерти рака, они идут уже лет так 150 точно, во всяком случае. И тем не менее, мы видим в обществе некоторые, мне кажется, волны, когда усиливается к этому интерес, когда возникает некоторое отторжение. И, на мой взгляд, вот сейчас мы находимся в начале волны нарастающего интереса на самом деле. Люди объелись очень сильно безответственными отношениями, тем, что можно найти партнера там на одну ночь, на отпуск, на какое-то развлечение. Ну, конечно, можно, но только будете ли вы удовлетворены этими отношениями потом, и не будут ли они вас опустошать? Все-таки
сейчас я вижу, во всяком случае, и на моих пациентах, и, мне кажется, в обществе некий новый интерес, желание найти новую формулу брака. Наверное, старая исчерпала в чем-то себя, но это не значит, что эта форма бытия будет отменена. Она приобретет какие-то особые там оттенки. Это нормально, это развитие. Я не вижу никакой смерти.
Спасибо, Александр. Примем звонок из Москвы. Нелли, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем
у меня
вас.
Такой вопрос к специалистам, я вижу, которые профессионально занимаются этой такой достаточно серьезной и трудной проблемой. Как, по вашему мнению, влияет на взаимоотношения двух людей, молодого человека и женщины, скажем так, уже не девочки 20 лет, но где-то ей около 30, если у них разность совершенно разные среды их, как бы до встречи разные среды их, в которых они обитали. Речь идет о том, что если молодой человек хорошо образован, воспитан, так сказать, а вот в данном случае женщина, она не имела ни того, ни другого, ни третьего, не говоря о том, что она еще и многое утаивает. И просто, так сказать, разительно, если смотришь, так сказать, разбираясь в людях, на двух этих людей, то абстрагируясь от, так сказать, от них, а просто на их состояние, их вот как бы, вот как сказать, вот именно в куте этого образования и воспитания, то есть, конечно, диаметрально противоположные. Однако между ними как будто бы, будем говорить, вспыхнуло и идет вот это вот чувство, как его назвать, любовь, влюбленность.
Вам любопытно было бы услышать прогноз, возможно,
прогноз,
да?
Вот, потому что у меня есть собственный по опыту вообще взаимодействия с людьми. Знаю,
спасибо,
как...
Нелли. Поняли вопрос, пожалуйста, Анна, прошу.
Вот возвращаясь как раз к тому, что в любовь закладываются потребности. Вот это частый сюжет, когда он описан многократно в литературе, вот это вот Золушка, да, и принц. Почему принц выбирает Золушку? Какую потребность он реализует? Потому что ему нравится, там, не знаю, вести по жизни, одарять, там, чувствовать свою высоту. Ну, можно, так сказать, спекулировать этим, да, почему Золушка выходит замуж там не за дворника, а за принца, да, убирая вот все материальные и социальные причины.
Ну, и Анна, на ваш взгляд, будущее Золушки и принца уже в браке? Вот дети, пеленки, быт?
Нет, будущего у Золушки и принца, если только эти потребности притянули их друг к другу, да, они на будущее плачевно, потому что фактически этот союз исчерпывается самим браком, да, вот акт заключения этого гражданского состояния, он, собственно, и есть то, к чему они шли. Заключили брак, дальше можно отдыхать.
Спасибо, Анна. Александр, ваш взгляд?
Ну, я думаю, что на самом деле это действительно имеет значение. Может быть, не абсолютная, но общность интересов, возможности их развить. Я бы изменил, наверное, акцент не исходного, а как бы некоторого потенциала. Потому что у девушки из иной какого-то слоя, тем не менее, может быть нормальный потенциал, и она вполне может его реализовать в этих отношениях. А вот по поводу вот этой сказки, вообще-то, значит, Золушка, я бы иначе взглянул, Анна, на это. Почему Ринс хочет жениться на Золушке, а почему Золушке кажется, что он должен хотеть на ней жениться? На самом деле это проекция. Она приписывает ему эти желания, потому что ей кажется, что она этого достойна. В глубине души она не Золушка, а...
Уже давно принцесса.
Давно принцесса, и просто его предложение есть формальное доказательство этому.
Спасибо, Александр. Несколько раз в ходе сегодняшнего эфира вы говорили, что трудно вычленить какой-то такой вот единый рецепт любви или дать какое-то определение любви. Тем не менее, мне кажется, такое определение есть. Его дал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Я его зачитаю, хотя это займет некоторое время в эфире. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Вопрос мой такой, способен ли современный человек принять все составные любви, не рухнув вот под такой тяжестью? Мне кажется, что если соблюдать, или пытаться соблюдать, или стремиться к этому, все пункты вот этого совершенно гениального определения, это колоссальная ответственность,
может ли сегодняшний обычный, нормальный, среднестатистический человек, устойчивый психически, выдержать вот такую тяжесть, Анна?
Честно говоря, вот не очень мне понятно это определение. И оно, мне кажется, не про любовь вот такую земную, да, оно скорее про любовь Бога к человеку, а не людей друг к другу. А есть вот хорошее определение, ну, по крайней мере, мне оно нравится, Рубинштейна, что любовь — это утверждение неповторимого своеобразия другого человека. И мне кажется, что вот это вот логическое ударение ставится на другого человека. Вот это вот очень важно. Когда в любви созидается инакость другого человека, вот тогда, видимо... То есть, мне кажется, во-первых, это посильно, а во-вторых, наверное, конструктивно.
Спасибо, Анна Александровна.
Ну, я бы сказал, что вот это вот определение апостола Павла, оно мне, в отличие от Анны, понятно. Я не думаю, что это любовь Бога и человека, на самом деле, в данном случае. А почему нет? А почему мы так плохо относимся к современному человеку, говоря, что он не способен? Вот люди 19 века, 18-го, там, и раньше, значит, и первого, и до этого могли. А мы не можем. Это неправильно. Конечно, можем, но нужно стараться.
Спасибо, Александра Анна.
Нет, я считаю, не согласна, Александра, с вами. Любовь в каком-то смысле это социально сконструированная вещь. Та любовь, которая была в XIX веке, та любовь, которая была у древних греков, это совершенно не та любовь, которая сегодня, да, протекает в людях. Потому что то, что мы называем любовью, то, что мы распознаем как любовь, это социально сконструированное понятие. И уверяю вас, что, скажем, в средние века никакой романтической любви XIX века люди не испытывали, да, чувства такого не было.
Подождите, Анна, но мне кажется, что испытывали это люди во все века одно и то же. Просто они называли это разными понятиями.
Абсолютно нет.
Александр,
нет,
прошу.
Нет, Анна, я не согласен здесь. Мне кажется, если бы это было так, мы не понимали бы стихов, которые были написаны очень давно. Мы не понимали бы истории любви ни Ромео и Джульетты. Мы не понимали бы Дафниса и Хлои. Нет. А потом, откуда мы знаем, что они там чувствовали в то время? Это интерпретация. Я думаю, что мы можем понять. Конечно, мы вкладываем что-то новое, ну и что?
Спасибо. Я вынуждена этот спор остановить. Мы успеем еще один звонок принять. Петербург. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я бы хотел сказать здесь пару слов вот в каком роде. Есть одно определение любви источникова Индия, да? Вот. Любовь там, так сказать, четырехчленно подается. Значит, влечение ума порождает уважение. Влечение души порождает дружбу. Влечение тела порождает желание. Вот объединение всех этих трех влечений – это и есть любовь. Вот если именно так подходить для каждого конкретного случая, то всякие частности, о которых вы так подробно говорили, правда, иногда путая терминологию, по-моему, будет здесь все понятно.
Спасибо, Виктор. Кто готов коротко ответить? Александр.
Ну, если есть такое единственное и общее определение у Виктора, то я рад, что он решил эту проблему для себя. Мне оно не очень подходит, поэтому, я думаю, многим людям тоже. И одна вещь, она самая важная. Мы не решим этой проблемы, поскольку каждый должен будет решить ее для себя сам. Это единственный способ. Не будем давать рецептов, как сохранить вечную любовь.
Именно поэтому эту тему мы обсуждали в программе «Личное дело». И, к сожалению, наше эфирное время сегодня подошло к концу. Есть такое слово в русском языке, которое очень близко мне лично. Это слово «родной». Когда оно рождается внутри тебя по отношению к другому человеку, тогда, наверное, и можно говорить, что влюбленность стала любовью. И как бы она ни трансформировалась, если уж это так неизбежно по законам природы. Замечательно, что она есть на свете, что тебе дано ее испытать. Потому что принимать другого, второго, безо всяких усилий и безо всяких претензий, быть счастливой рядом с ним, наверное, это и есть та семейная жизнь, о которой мечтается всем. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире семейного психотерапевта Анну Варга и психоаналитика Александра Тхостова. Режиссер программы Елена Колупаева. Звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук.
А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вы услышите рассказ о живых и мертвых на фестивале «Кинотавр», о фестивалях старинного танца в Петербурге и студенческих театров в Челябинске, а также узнаете о новой книге «Шведские военнопленные в Сибири». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730.